Сегодня мне хотелось бы поговорить о светском обществе, о людях, которые нас окружают. Мы применяем к этим людям разные термины. Мы называем их неверующими, что вполне соответствует их состоянию. Мы можем называть их грешниками, что тоже соответствует их состоянию. Понимаю, что термин колючий, термин неприятный, термин грех или грешник больше и больше исчезает из такого нашего обихода. Но мы ничего не можем сделать. Это очень ясно выражено в Библии, что есть люди праведные, есть люди грешные, есть состояние греха. Первый псалом Давида начинается хорошими словами: «Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей». Его нет в этом обществе. Он не ходит на совет нечестивых людей. То есть с перспективы Бога это правильное поведение чистого, святого, праведного человека. Он не соприкасается с этим обществом. Христос подобные мысли выражал, когда сказал, что ваши добрые нравы будут разрушены плохим окружением, плохой средой, плохой компанией. Следовательно, да, это все имеет место быть, и об этом нужно размышлять и быть осторожным. Между тем, если смотреть на историю церкви, те монашеские движения, те аскетические настроения, которые толкали людей убегать из общества, уединяться, укрываться в лесах, в скитах, в срубах, где люди жили, давать обет безмолвия, обет безбрачия, то есть люди абсолютно уходили из общественной жизни, я не нахожу их библейскими. Почему? Потому что вы соль, вы свет, вы город. Обратите внимание, это даже не призыв. Призыв звучал бы иначе. Будьте городом, будьте светом, будьте солью. И когда проповедники невнимательны, неосторожны, они из этого делают призыв. Но на самом деле Христос не это имел в виду. Христос сказал: вы есть свет, вы уже город, вы уже спрятаться не можете. Уже совсем другое дело, какой вы свет. Если свет, который в тебе тьма, то какова тогда вообще тьма? Если ты именуешься светом и так далее, не хочу утруждать вас этим всем. Но смысл в том, что Бог заинтересован, чтобы соль осоляла общество. В этом ее предназначение. Продукты не разлагаются, если соль применяется. Но если соль собрать всю в одном месте, то она уже не добрая вещь. Христос сказал, соль – добрая вещь, когда она правильно применяется. А когда ты ее соберешь всю в соленом море, то там даже жизни нет. Эта соль убила всю жизнь. Потому когда христиане сильно заняты самоосвящением таким, да, то они непрактичны для общества, они сами себя уже начинают съедать изнутри. Конечно же, стоит начать с того, как Бог видит грешных людей. Ну, опять же, термины неприятные, понимаю. Хотелось бы подобрать синонимы к этим терминам, но в то же самое время нужно говорить понятным языком. Так вот, что интересно, что наиболее точное определение состоянию грешного человека дает Библия. То, что мы видим внешне, то, что мы видим вот образ жизни человека, допустим, тот пьет, там, увлекся, впал в индустрию развлечений, тот человек, ну, пустился во все тяжкие, мы так выражаемся по-русски, то есть понесло человека. Вот это всего лишь отображение внутреннего хаоса. Важно разобраться, что происходит внутри, ведь никто себе зла не желает. Никто не является врагом самому себе. Почему человек так ведет себя? Во многом важно разобраться, что происходит внутри человека, что толкает его на такой образ жизни. Пророк Исаия 53:6 сказал так: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». То есть блуждание, то есть мы заблудились, нас совратили. Этот термин такой, да, в основном применяется к несовершеннолетним, это наказуем, это статья. совратить несовершеннолетнего. То есть он к тебе открыт, он неопытный, он молодой, он доверчивый, а ты опытный, взрослый, взял этим и воспользовался. Подло, низко, наказуемо. То есть ты сбил молодого человека, ты свел его на что-то низкое. Вот. И Исаия, как пророк, обозревает состояние общества. Он говорит, мы совратились, нас сбили, наши лидеры, наши ориентиры, наши авторитеты предали нас, они нас обманули. В итоге мы все блуждаем, мы не знаем, кому доверять, мы не можем выйти, мы измотаны. Похожая очень мысль звучит в Евангелии Матфея, 9 главе. Она очень точно отображает Божий взгляд на грешный мир. Видя толпы народы, Он, то есть Христос, жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, в другом переводе – измучены и беспомощны. Еще раз, что видел Иисус, глядя на людей? Я себя проверял. Что вижу я, когда я вижу толпы народа, разных людей? Иисус сжалился над ними, потому что Он видел их внутренний мир. Его меньше заботило или интересовало их поведение. Он видел их внутреннее состояние. Он видел, что люди вымотаны, люди измучены, люди беспомощны. Они ходят по кругу. Они никому не доверяют. Их никто не может вывести из этого мертвого лабиринта. Вот настоящее состояние неверующего человека, который существо разумное, ему нужны ответы. Чем умнее человек, чем честнее человек, тем ему хуже. Потому что другие, они как-то так уже, как плывет все, так плывет. Как все живут, так и я. Он особо не напрягается на предмет поиска смысла, там, жизни. Но человек более рассудительный, он понимает, неужели это все? Неужели это все, ради чего мы пришли в этот мир? Я позволю себе сказать вещь, с которой, возможно, не все согласятся. Мне кажется, из всех наказаний, которым Бог когда-либо подвергал свой народ Израиля, самое тяжелое – это когда Он сказал, вы будете 40 лет ходить вокруг горы. Между тем Он их не бил, Он их кормил, Он посылал им манну. С ними был Моисей все это время, Он их защищал. С ними была скиния, можно было найти Бога, помолиться Богу. Все как бы было. Но в чем же состояло это наказание? В том, что как бы цель забрана. Цель, в принципе, сводилась к тому, чтобы ты биологически существовал. Вот тебе пища, чтобы ты не роптал, вот тебе одежда. Но смыслы, вот те самые глубокие, философские вопросы, ради чего я пришел в этот мир, у тебя забрали. Я читал об одном эксперименте, который делали в Европе. Нашли человека, который согласился сам себя подвергнуть такому эксперименту. Ему дали все необходимое для обеспеченной жизни. За него заботились, за здоровье, питание. У него были хорошие жилищные условия. Но суть эксперимента заключалась в том, что этому человеку не разрешалось ничем заниматься. Никаких инициатив, ни за что браться не разрешалось. Хочешь кушать – покушай. Хочешь спать – спи. То есть это пытка для разумного создания. Это одна из тяжелейших форм пыток, когда у тебя отнимают миссию, отнимают цель. Потому не мудрено, что неверующие люди, которые не могут найти хоть какой-то ориентир, хоть какой-то свет в конце тоннеля, хоть какой-то смысл, чему ты себя посвящаешь, они впадают в отчаяние. Они изнурены, они измучены, их все раздражает, и они начинают катиться по накатанной. Особенно, как говорят китайцы, «не дай тебе Бог жить в эпоху перемен». Это когда в обществе тряска, когда те авторитеты, которых все почитали, признавали, все как-то было слажено, все имело какой-то смысл, а теперь все рушится. Я помню, я брал интервью одной женщины, ее зовут Татьяна, она много лет преподавала в Петербурге в университете философию, там, религию, историю, я не помню точно, что она. Она говорит, когда Советский Союз распался, мы же в это верили, мы же это все строили. Это же связано с верой. Мы только назывались атеистами, но это была наша вера в наше будущее, в наших идеалов. Она говорит, я впала в глубочайшую депрессию. У меня несколько лет я не могла выйти из депрессии. То есть, получается, нас кто-то осмысленно обманул. Системно, целенаправленно нам насаждали как бы определенную идеологию, которая в сути своей лживая. А жизнь, это же твоя любовь, это твоя вера, это твоя энергия, ты же этому отдавал свои силы, свою молодость, ты знал, куда ты идешь, тебе хорошо показывали, куда мы идем. И тут все рухнуло. То есть это настолько все непросто, это настолько все комплексное понятие, что люди живут в самом настоящем изнурении. Люди измотаны, отчаяны. И я вот еще иногда думаю о людях более известных или публичных людях или талантливых людях, к ним же вообще не пробраться. Если с человеком низших слоев общества ты хоть встретиться, может, ты хоть ему поможешь чем-то, посмотрите на звезд, посмотрите на состоятельных людей, на киноактеров, они же никому не верят. Я иногда смотрю в эти глаза, они не настолько себя приучили работать на впечатление, но они же дико одиноки внутри, они же никому не верят. Я читал Есенина, который жил вот постреволюционное время в России, любознательный, молодой, с такой душой, очень такой озорной парень и с Рязани. И он наблюдает, что в обществе происходит. И он пишет: «Земля – корабль, и кто на этой палубе большой не падал, не блевал, не ругался? Кто из нас был с опытной душой? Кто этой качке не поддавался?» И он говорит: «Тогда и я под дикий шум, назрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтобы, не жалея ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном». Ну, кажется, зачем? Ты талантливый человек, что с тобой, Сергей? Почему тебя несет? Почему ты уже за границей? Там Айседора Дункан, известная балерина, они поженились. Что тебе не хватает? Сплошные скандалы. Я себя растрачивал в скандалах, он пишет. У него даже стихи были богохульные. Конкретно он на Бога злился, он Бога хулил. А потом уже, когда приближается к последней минуте, как он сам о себе писал, то он говорит: «Я хочу попросить тех, кто будет со мной при последней минуте, чтобы за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положите меня в русской рубашке под иконами умирать». Жалко людей. Реально жалко. Вот я в мизерной доле могу увидеть то, что видел Иисус. Иисус посмотрел на них. Они же как овцы, не имеющие пастыря, изнурены и рассеяны. Они никому не верят. Все, во что они верили, разрушено. Их доверием злоупотребили, их совратили, когда они еще могли во что-то верить. Потому перед тем, как мы жестко критикуем людей, давайте учитывать эти моменты, что они вымотаны сами, потому что они никому не верят. Однажды в Израиле я зашел в храм, там много храмов, и там было очень тихо, люди стояли некоторые на коленях, молились, разговаривали шепотом. И тут врывается толпа подростков, может, 4, 5, 6 человек. Они были безобразно одеты в очень коротких шортах таких, и девочки, и мальчики, и сигаретами. Они ругались, они орали просто, бегали по этому храму. Естественно, все были потрясены таким богохульством на святом месте. Люди негодовали, пытались кто-то их там вывести, но они там бегали и потом убежали. И так при таком беглом анализе ты думаешь: какие невоспитанные, какие негодяи, мерзавцы, вам что, негде бегать, вам улицы мало. Но когда ты чуть-чуть ближе смотришь, ты видишь, что эти дети, они никому не интересны, они никому не нужны. Вы можете меня осудить за мои выводы, но я понял, что они хотят внимания, хоть какого-то, хоть плохого, хоть какой-то реакции, вот чтобы человек остановил на нем внимание. Он по-другому не знает, как вызвать твое внимание, но ему нужна твоя энергия, иначе он вообще в этой холодной вселенной один. То есть он сам не знает, почему он себя так странно ведет. А ведет он потому, что он обделен вниманием. В 15 главе Евангелия Луки Христос представляет три одинаковых притчи. Ну как одинаковых? Притчи разные, смысл одинаковый. Красной нитью проходит одна тема – потери и обретения, потери и находки. Христос рассказывает о потерявшейся овце, о потерявшейся драхме и о потерявшемся сыне. И, как я сказал, все эти истории об одном, что интересно, что изначально обозначено, сколько овец в загоне у пастуха. Изначально обозначено, сколько монет в кошельке у женщины. Изначально обозначено, сколько детей в семье. Это очень важно, понимать изначальную цифру. Потому что только когда ты знаешь изначальную цифру и пересчитываешь овец вечером, ты можешь понять, все ли дома здесь в загоне или кто-то потерялся. Когда Христос сказал евреям, богоизбранному народу, есть у меня овцы еще и не сего двора, которых мне понадобится привести, чтобы было одно стадо и один пастырь. Вот они так не мыслили. И многие из нас сегодня так не мыслят. Но Христос так мыслит. Он говорит, этих овец сейчас здесь нет, но они мои. По каким-то причинам они не здесь. И мне предстоит большая работа. Они услышат голос мой, я их всех соберу, и мы все соберемся здесь. И будет одно стадо, и будет один пастырь. Потому, когда ты читаешь эти притчи, Христос пытается нам донести вот эту важную истину, его взгляд на людей. Этот пастух считает овец, надо же, 99. Да нет, я ошибся, такого быть не может, пересчитывает. Да нет, 99. Нет, ну а было же 100. Третий раз пересчитывает, нет, ну значит, где-то потерял. И он идет на поиски, когда находит, он говорит, я нашел мою потерявшуюся овцу. Когда женщина пересчитывает монеты, она видит, что их 9. Это значит, что одна потерялась. Она начинает мести дом, передвигать мебель. Она не успокаивается, пока не находит эту монету. Когда она ее нашла, она успокоилась. Она прекратила поиски. Все. Все монеты на месте. Когда этот сын ушел из дома, в доме все опустело. Комната стала пустой. Скучали за его голосом, за его местом за столом. Потому что это семья. Он похож на нас, он наш. Он никуда не уйдет от своей фамилии. Это невозможно. Он может идти куда хочет, но он не сможет сам от себя уйти. Он наш. Да, он ведет себя отвратительно. Да, он обидел отца. Да, он очень буйный и самовольный малый, но он наш. Что мы можем делать? И когда он возвращался, то не он бежал к отцу, а отец бежал навстречу. Сколько было радости у этого отца. Еще непонятно, кто больше настрадался. И когда он пытался что-то сказать более-менее там разумное, как ему казалось, отец, ты там не беспокойся, я все отработаю, все верну, ты только потерпи. Отец это все даже не слышал. Он кричал, перстень несите, одежду несите, давайте быстро все, у нас праздник. Сын мой, который пропадал, нашелся. Смотрите, я же не придумываю, это же Христос рассказывает об отце. Это же взгляд Божий на людей. И вообще Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Об этом много есть текстов, я не хочу занимать ваше внимание, просто быстро некоторые. Я просто ввел в поисковик слово «все», «всех». И я был удивлен огромному количеству текстов, как Бог относится ко всем людям, без исключения. 1 Тимофею 2:4. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Титу 2:11. Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. 1 Тимофею 4:10. Надеемся на Бога живого, спасителя всех людей. Исаия 53:6. Господь возложил на Него грехи всех нас. Иоанн, когда видел Иисуса, идущего креститься, сказал: «Вот Агнец Божий, который взял на себя грех мира». Другими словами, если вы встречаете человека на улице и задаете вопрос, предназначен ли он для спасения, вы можете быть уверенными, что Господь взял на себя грехи всех людей, и Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и этот человек тоже. Спасется он, не спасется, это отдельный вопрос, потому что многое упирается в его реакцию. Но со стороны Бога, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Когда Иисус сказал: «Придите ко мне все, уставшие и обремененные, и я успокою вас». Неужели он врал? Неужели он имел в виду, что вот вы все придите ко мне, но кроме вот того и вот тех двоих? Когда он сказал: «Придите ко мне все, и я дам вам покой, покой вашим душам», он выразил свое настоящее отношение к человеку. И как он властно говорил. Вы послушайте, кто когда так говорил, как он? Кто? Авраам? Моисей? Кто мог себе позволить так говорить? Потому Библия говорит, приближались к нему грешники и слушали его. Потому что никто так никогда не говорил, как он. Когда в Иерусалиме был большой праздник, кущи, это такая радость. Я несколько раз был в Израиле именно на этот праздник. Ну просто заглядение, как семьи празднуют, сколько веселья. Целую неделю люди строят шалаши, едят, танцуют, общаются, съезжаются родственники, самолеты полные с Украины, с Нью-Йорка, невозможно билеты купить. Все едут, общаются, какая прекрасная традиция. И братья Иисуса говорят: иди на праздник, ты же хочешь быть известным. Как раз шанс, там все собрались, заяви о себе. Хорошая возможность. Он не пошел на праздник. А потом мы читаем, а в последний великий день праздника он пришел. Я так себе читаю и пытаюсь его понять, почему он так себе вел. То есть он как бы людям не мешал. Веселитесь, ешьте, пейте, радуйтесь и общайтесь. Но когда этот праздник жизни оставил кого-то все еще с голодной душой, тогда он встал на возвышенности и закричал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей! У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И они слушали и понимали, с нами никто никогда так не разговаривал. Что он имеет в виду? А он говорил на языке души. У вас все хорошо, со здоровьем хорошо, я за вас так рад. В семье хорошие отношения, я так рад за вас. У вас избыток, у вас достаток, вы довольны своей жизнью, я так рад за вас. Но если кто-то между вами, у вас плачет душа, и вы ищете чего-то большего, иди ко мне и пей. Это говорит о том, что Бог заинтересован в людях, что Бог ищет все пути, чтобы собрать людей возле себя, потому что человек изначально создан быть в гармонии с Богом. Римлянам 3:22. Бог делает людей праведными перед собой через веру в Иисуса Христа. Это относится ко всем, кто верует, потому что нет никакой разницы между людьми, так как все грешны и потому недопущены в славное присутствие Божье. Мы сегодня читаем это, и у нас это не вызывает особого напряжения. Но в религиозном обществе Израиля это было недоумением. Что за уравниловка? Павел, кто дал тебе такую власть? Что ты заявляешь? На грани ереси. Что ты себе позволяешь? Ты ставишь знак уравнения между всеми людьми в мире. С каких пор? Бог отделил для себя Израиля. Это люди завета. Эти люди живут праведной жизнью. Они соблюдают заповеди. Если согрешают, приносят в жертву животных. У них долгая история взаимоотношений с Богом. Ты что? Что это за заявление? А апостолы это заявляли, что Бог не положил никакого различия между ими и нами. Это было что-то новое. Это подрывало именно порядочных людей. Понимаете? Понимаете, вы слышите, что я говорю? Именно порядочным людям тяжело прийти к Богу, потому что они видят себя лучше остальных. Они не видят вообще в себе вины, причины искать Спасителя. От чего? От того, что он живет правильно? От того, что он хороший пример для своих детей? Парадокс. А Павел пытается сказать, что имеем ли мы иудеи преимущество перед другими людьми? И отвечает, нисколько. Мы доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Вот это да. Как написано, ни от праведного, ни одного. И он всех уравнивает. Такой блендер, миксер такой, все туда бросает. И всех в одно. Мы так не привыкли мыслить, мы другие. Евреи пренебрежительно называют язычников необрезанными, вы никто. Но Павел говорит, нет, мы все одинаковы. Нет, ну у одних закон есть, у других же нет, но вы можете хоть с этим согласиться? Могу, говорит Павел, могу. Но те, которые вне закона живут, вне закона и погибнут. А те, которые по закону живут, по закону осудятся. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. То есть Павел говорит так, что заграждаются всякие уста. Короче говоря, закройте рот все, особенно те, которые рассчитывают, что вы лучше других. С человеческой точки зрения, да. Когда фарисей зашел в храм и молился, он говорил, «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди». И он начинает перечислять людей самого низкого сословия. Обидчики, грабители, прелюбодеи, или как этот мытарь. Правду ли говорил фарисей? Да. С человеческой точки зрения, да. Сравнивая себя с этими людьми, да. Или если бы я выбирал район, где я хочу купить дом, и у меня был выбор, чтобы соседом моим был вот этот фарисей или вот этот мытарь, я бы предпочел жить возле фарисея. Потому что он явно ведет более праведный образ жизни, чем этот мытарь. Но с точки зрения Бога, нет. И это было очень тяжело воспринимать тому еврейскому сознанию, когда Павел говорил о своих родственниках, например. Он говорит, не спасу ли некоторых из них? О, какое заявление! Павел, ты же тоже писал, что вы служите Богу, с чистой совестью от прародителей ваших. А что ты имеешь в виду? Не спасу ли некоторых из родственников? Они что, не спасены? Павел говорит, да не только не они. Я сам, Христос, пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Что это за новое учение? Это показывает, что вне Иисуса и законники, и беззаконники абсолютно одинаковы. Одни вне закона погибнут, другие по закону осудятся. Даже некоторым нашим здесь сложно воспринимать это. Я вчера вспомнил, что когда в августе 2005 года в Новом Орлеане случилась трагедия, помните, Катрина, ураган, обрушился на этот город, то интересно то, что через несколько суток в городе начался настоящий хаос. Убийства, насилие, изнасилования, воровство, грабежи. До такой степени ситуация вышла из-под контроля, что судья или мэр города дал разрешение обычным людям стрелять в мародеров, потому что не знали, как остановить это. У меня возникает вопрос, кто эти мародеры? Где они взялись? жил себе город. Мы даже не знали, что их так много, и что эти люди могут позволять себе такие вещи. Ведь законы же никто не отменил. Законы как были, так и остаются. А вопрос не в законах. Закон ничего не помогает. Вопрос в том, что невозможно было вызвать полицию. И когда исчезает вот эта угроза наказания, когда человек не привлекается к ответственности за нарушение закона, то, как говорила Марина Абрамович после своего страшного эксперимента, она сказала, что когда человеку не угрожает быть наказанным за свое преступление, в нем просыпается пещерный зверь. Потому те люди, которые думают, что нас преображает закон, вы крупно ошибаетесь. Божий закон в том числе нас не преображает. Сколько существует поправок, которые люди вносят в Конституцию? Уже настолько идеальна эта Конституция, уже до запятой, годами и десятилетиями лучшие умы редактируют это законодательство. Только жизнь плохая у людей с такой конституцией. А самая лучшая конституция, которая когда-либо существовала, это Божий закон. Но Павел пишет, закон Божий был ослаблен плотью. То есть идеальные правила для идеальной жизни. Предполагается, что будет лучшая жизнь всех народов на земле. Ага, сейчас. Этот закон Божий столкнулся с законом греха и смерти. Потому что ты ничего не сделаешь с падшей природой. Павел пишет, тот же самый я. Умом своим служу закону Божьему, а плотью своей закону греха. Поэтому спасение, мы иногда его очень примитивно представляем. Многие христиане спасение представляют, это в рай попасть. Я понимаю, спасение – это прежде всего спасение от греха, спасение от вины, спасение от этого багажа, спасение от этого унижения, когда я разумная личность, живу в рабстве, когда чужая воля так доминирует над моей волей, что я все понимаю умом, а ничего изменить не могу. И Павел говорит, я делаю то, что не хочу, что ненавижу делаю. Так это получается тогда не я делаю, я что разбираюсь, что хорошо и что плохо. Кто может меня заставлять делать то, что я ненавижу? Живущий во мне грех. Поэтому Господь заинтересован вернуть человеку достоинство, освободить его волю. Вернуть ему права, освободить от рабства, в которое он попал. И в этом смысле Дух Святой выполняет очень важную миссию. Христос сказал, когда придет на землю Дух Святой, он обличит мир о грехе. В других переводах написано, Дух Святой покажет, как люди неверно думают о грехе, какое у них неправильное представление о грехе. И дальше Христос продолжает. Дух Святой обличит мир о грехе за то, что они не веруют в Меня. То есть люди не видят необходимости в Спасителе, как мы сейчас сказали. Особенно порядочные люди, более хорошие люди в нашем обществе, им еще сложнее. То есть что сделает Дух Святой? Покажет им настоящую их сущность, вызовет в них печаль ради Бога. И тот же Павел, которого я сейчас много цитирую, сказал, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Это какая-то тайная, глубокая, внутренняя печаль. Я не так живу. Я неправильно живу. Я же человек, созданный по образу и по подобию Бога. Как же я живу? И это может сделать только Дух Святой. Но здесь важно отметить сотрудничество Духа Святого с Церковью, то есть с нами. И когда Бог заинтересован в спасении какого-то человека, с одной стороны, Дух Святой над ним работает, с другой стороны, мы имеем определенные обязательства перед этими людьми. Мы. Мне так нравится эта история, но она, наверное, самая красивая. Я в нее просто влюблен. Когда этот чернокожий эфиоп ездит в Иерусалим на праздник, он ничего не понимает, эту книгу читает, И это же явно, что Дух Святой над ним работает. Это же явно, что человек вот-вот, одной ногой уже в Царстве Божьем. Но нужен Филипп. И этот Филипп даже не знает, почему Дух Божий его посылает на эту дорогу. И когда он уже сел на колесницу, и когда он уже увидел, что читает этот евнух, и когда он увидел, что он читает самые главные слова у пророка Исаии, он у него спросил: ты понимаешь, что ты читаешь? Тот говорит: как я могу понимать, если мне кто-то не объяснит? И Филипп отверз уста свои и начал благовествовать ему об Иисусе. Какая красивая картина! С одной стороны, Дух Святой работает над этим человеком, с другой стороны, Филипп, послушный голосу Божьему. Все заканчивается тем, что они останавливают колесницу, этот человек сходит в воду. Что мешает мне креститься? Если веруешь от всего сердца, что Иисус есть Сын Божий, можно. Он говорит: верую. Вот что есть более красивое на земле? То есть вот это сотрудничество Духа Святого с нами, с людьми. Вот услышьте то, что я сейчас скажу. Не пытайтесь людям рассказывать истории библейские. Они сами это могут прочитать. Расскажите им свою историю. Когда Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой», Он имел в виду, что вы будете лично чему-то свидетелями. Да вы и есть, братья и сестры, свидетелями. Когда Дух Божий что-то делал в вашей жизни. Хорошо, вы не Давид. Хорошо, я не Моисей. Ну и что? Я не могу похвастаться чем-то великим, но я обязательно могу что-то рассказать, что сделал Бог в моей жизни. И я вам свидетельствую уже из своего опыта. То, что я рассказываю людям из своей личной жизни, что сделал Бог, имеет на них больший эффект, чем то, что я расскажу им о Моисее или о Давиде. Я помню, я летел где-то в Европе, короткий перелет был, и со мной рядом сидел профессор. Он преподавал в каком-то важном учебном заведении в Европе. Он знал, что я верующий, и он так завелся, и он так грамотно часа два объяснял мне, почему христианство ничем не отличается от других мировых религий. Я его не перебивал, я его слушал. Я не мог с ними тягаться даже, с такими аргументами. Но когда уже самолет шел на посадку, он как бы стих, выговорился тогда. И я ему сказал тогда, что мне трудно опровергнуть ваши доводы. Вы доказываете, что многие религии похожи на христианство, и христианство особо ничем отличается от других. Но я практик, сказал я. И я хочу вам сказать, что Бог дал мне удивительный мир и покой. У меня нет никакого чувства вины. Я могу свободно смотреть в глаза людям не потому, что я лучше других людей, нет. Потому что Бог по-настоящему простил мои грехи. Бог дал мне какую-то власть внутреннюю, и я могу побеждать соблазны и искушения, я могу оставаться верным своей жене. У меня радость внутри, понимаете? Я хорошо сплю. Он на меня так продолжительно посмотрел. Потом протянул руку и сказал: 1-0. В вашу пользу. И я понял, что мы как бы интеллектом не все можем объяснить, но есть что-то удивительное, что делает Дух Святой. И это наша личная история. Мне нравится, несколько куплетов прочту, Константин Бальмонт. Вот как они точно передавали поиски души. Кто-то из них к Богу обращался, кто-то нет, но это так тяжело неверующему человеку. И Бальмонт писал так: Господь, внемли, я плачу и тоскую, к Тебе молюсь в вечернем мгле. Зачем Ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле? Я говорю с Тобой сквозь тьму тысячелетий, я говорю Тебе, Творец, что мы обмануты, Мы плачем, словно дети, и ищем, где же наш Отец. Когда б хоть миг один звучал твой голос внятно, я был бы рад сиянию дня. Но жизнь, любовь и смерть – все страшно непонятно. Все неизбежно для меня. То есть человек говорит, я ничего не понимаю. Зачем ты дал мне душу неземную и приковал меня к земле? И потому Господь заинтересован помочь людям. Он на их стороне. Он сам сделал очень много, взял на себя грехи всех нас. Дух Святой выполняет важную миссию. Наши обязательства есть перед этими людьми. И если такие люди есть в зале или смотрят нас сейчас по интернету, знаете, это как исход из Египта. Вот мне очень нравится, что Моисей одной из пяти своих книг не назвал «вывод», хотя Бог вывел. Моисей назвал эту книгу «исход», что предполагает акт моей доброй воли. Я должен сказать, все, я встаю и я выхожу. Поэтому исход – это когда Бог услышал вопль этого народа и сказал Моисею, я слышу вопль. А что, раньше не хотели выйти? Раньше не готовы? Не знаю. Наверное, нет. Моисей же пробовал там им помочь. Не захотели. Я для себя понял, что рабство, оно непреодолимо до тех пор, пока терпимо. Если человек еще может терпеть, как тот же блудный сын. Ну вот что уже есть более унизительно для еврея? Свиней пасти. Так это не самое дно. Дно – это когда он ел из общего корыта со свиньями. Сюрприз. Это тоже не дно. Не вернулся бы к отцу. Дно – это когда ему перестали давать есть то, что ели свиньи. Он сказал, я умру от голода, пойду к отцу. Меня просто удивляет человеческое жестокосердие и огромная божественная любовь. Поэтому рабство не преодолеть. В рабстве есть что-то тоже притягательное. Там нет ответственности. Пусть фараон думает, чем он будет нас кормить. Да, это ужасная собачья жизнь, мы едим эту баланду. Но почему они, выйдя из Египта, сколько раз ностальгировали по Египту? При малейшей трудности. А в Египте? А вот в Египте у нас просто удивительно. Просто удивительно. Потому Господь не хотел их выводить без участия их воли. Понимаете, у раба воля нейтрализована. От твоих инициатив, желаний ничего не зависит. Но это же самое унизительное, что может быть для здорового человека, когда от твоей воли ничего не зависит. И вот Господь хотел это разбудить. Я вас буду выводить, я вам буду помогать, я вам буду в битвах помогать, я буду вести вас. Но вставайте, вы люди, вы созданы по образу Бога, вставайте. И при малейшей нагрузке они в кусты, они не хотят ответа, они не хотят риска. Это нужны планы, это нужны стратегии, это нужны совещания, это нужны риски. Не хотим. Вот многие люди мечтают освободиться от рабства, от зависимости разных. Но мне всегда вот в голове вот этот образ. Иисус говорит, когда нечистый дух выйдет из человека и ходит там по безводным местам, как хорошо живется человеку. Над ним больше никто не доминирует. Никакая чужая воля не подавляет мою волю. Я свободен. Хочу, делаю это. Хочу, не делаю. Павел уже говорит, ненавижу и делаю. Это рабство. Это грех издевается над моей волей. А здесь такая радость. Я свободен. И потом этот нечистый дух возвращается к такому счастливчику, свободному человеку. И видит, что его дом, то есть его душа, чиста. Там навели порядок. И там еще одно страшное слово есть. И не занято, свободно. Там никто не живет. И тогда этот нечистый дух туда опять входит. То есть это говорит о том, что когда Бог освободил мою волю, я должен немедленно пустить в сердце Христа. Я должен уверовать, что он не просто фараон номер два, Рамзес какой-то, который подавил этого фараона. Мы у этого были в рабстве, а теперь Бог нас забрал в свое рабство. Что наша воля здесь ничего не значила, что здесь она ничего не значит. Бог так не хочет, это не его почерк. Да, он освобождает вас от этого рабства, но он хочет убедить вас, что он Господь, который имеет для вас прекрасные планы. И вот научиться свою волю, теперь уже свободную, подчинить воле Божьей и сказать, я уже без тебя жил, уже наелся, хватит. Сейчас я уже даже себе не доверяю. Я покоряюсь тебе, Господь мой. Ты убедил меня, что ты любишь меня. Ты убедил меня, что твой план для моей жизни лучше моих планов. Какое счастье, какая зрелость, как это правильно, люди дорогие, так сказать, Господь, все, 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 хватит. Я уже побегал один. Живи в моем сердце, управляй моей жизнью. Это и есть свобода. Господь является Творцом всего видимого и невидимого, но лучшее из Его созданий – это Церковь. Создать Церковь очень непросто, потому что здесь вовлечены люди со своими сложностями, искушениями, борьбой, амбициями. И все эти люди пришли сюда. По вертикали, исходя из отношений с Богом, у них более-менее что-то получается. Потому что там сам Бог снисходит, прощает, учитывает, учит. А вот по горизонтали все намного сложнее. Каждый уверен в своей правоте. У каждого есть идеи. И упорядочить все это большое общество разных возрастов, разного воспитания очень непросто. Да, люди искренне. Да, люди это делают с верой и с молитвой. Да, люди сюда приносят финансы. Но начинаются конфликты. Я стал серьезно исследовать учение апостола Павла, как упорядочить это большое общество, как органично его подсоединить вообще к главе Христу и в то же самое время объединить вокруг видения этой поместной общины.
Церковь и ее устройство. Узнать больше вы можете на платформе forspirit.org.